بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مي إن شاء الله сегодня завершим разговор о нашем великом ученым, это الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. Мы говорили много о нем, и сегодня, إن شاء الله, продолжим. Я думаю, все равно остается много о чем мы не говорили из-за отсутствия знания у меня и вообще из-за того, что нужно все-таки о всех ученых говорить. Я упустил один важный момент, когда мы говорили и начали разговор относительно нашего имама, имам Абу Ханифа. Это разговор о его родителях. Его родители, как они женились. Передается о том, что его отец, отец Абу Ханифа, был очень праведным человеком. И однажды, когда шел мимо одного сада, он поднял с земли плоды этого сада. Ну там финики некоторые говорят яблоко, и съел вот этот финик или яблоко. Съел, а потом вспомнил, что это не свой сад. Как я позволил себе брать из не моего сада плоды и кушать? Это же, получается, я воровал. И пошел искать хозяина этого сада. И когда он его нашел, тот, он сказал ему: «Я без твоего разрешения кушал из твоего сада. Я готов на все, чтобы искупить свой грех. Могу у тебя работать, если хочешь, ну, несколько дней. Могу стоимость заплатить тебе. Что ты требуешь?» Вот этот хозяин почувствовал и видел, что он разговаривает с очень верным человеком, который из-за того, что он кушал, съел, ну, может быть, один финик. И то кается перед Аллахом, что он это сделал. Тогда он сказал: «Я ни денег не хочу, и не хочу, чтобы ты работал у меня». Он сказал: «А что я должен?» Он говорит: «Ты должен жениться на мою дочь». Все. Он говорит: «Я согласен». Он говорит: «Я тебе скажу заранее. Она глухая, немая и слепая». Вот три качества, да? Представьте, уважаемые парни, да, молодые, вы ищете себе жену, и вам говорят: «Ваша будущая жена глухая, немая, слепая». Вы скажете: «Лучше оставаться холостым, чем жениться». И отец, будущий отец Абу Ханифа, сказал: «Я согласен. Лишь бы искупить этот грех, чтобы не был на меня этот грех». И пошел, заключал никах и говорит: «Я зашел к ней и сказал: ассаляму алейкум». Она говорит: «Ва алейкум ассалям». Значит, ни немая, ни глухая. Он смотрит, она и видит. И оказалась очень красивой женщиной. Очень красивой женщиной. Как по-татарски говорят, шибер. Да. Очень красивая женщина. Тогда он сказал ее отцу: «Ты почему так мне сказал, что она глухая, немая и слепая?» Он говорит: «Да, на самом деле. Она глухая, не слышит то, что Аллах запрещает. Она немая, не говорит то, что Аллах запрещает. Она слепая, она потому что не смотрит на то, что Аллах запрещает. Вот это моя дочь». И от этой семьи родился аль-имам Абу Ханифа, радиаллаху. От такой семьи рождается аль-имам. Поэтому не странно потом нам становится, почему тоже аль-имам Абу Ханифа был очень и очень, скажем, внимательным к этому вопросу питаться от халяль. Помните, мы сказали о его торговле и так далее, когда его соучастник продал товар без указания о недостатках в товаре, в одном платье из него. Вот так рождается Абу Ханифа. И отсюда я хочу еще раз дополнить. И очень важный момент к нашим братьям, которые ищут себе, скажем, пару, будущую жену. Вот имейте в виду такого человека, который с богобоязненностью решился на этот вопрос, на этот шаг. И я уверен, что если молодой парень ищет намерением, богобоязным нести. И ставит в первую очередь. Я не хочу сказать игнорирует, но он ставит в первую очередь богобоязненность девушки. Они ее красота, они ее красоту, Аллах не подведет его. Аллах даст ему, инша Аллах, и богобоязненную, и красивую. Но когда мы ставим на первый план, скажем, красота или богатство и так далее, это нас больше всего волнует, тогда Аллах сделает так, что ты забудешь с ней ее красоту, настолько она будет тебя мучить. Поэтому и на этом есть такое указание Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда этот хадис мы однажды перевели, о том, что женится ради красоты, ради богатства, ради подсчета и ради богобоязненности женщины. Бери богобоязненную. Бери богобоязненную. Но я хочу еще раз подчеркнуть, это не означает, что нельзя тоже учитывать то, что человеку нравится. Но в первую очередь богобоязнь. Вот такая, от такой семьи родился Алимам Абу Ханифа, это как бы мы упустили говорить об этом. Алимам Абу Ханифа имел контакт, в его время развивались различные течения и мнения в обществе мусульман. И в это время переводились многие книги. Многие книги от римов, многие книги от греков и так далее. И отсюда начали влияние этих народов на мусульман. И отсюда начали появляться в обществе мусульман различные течения. Причем некоторые из них были очень, скажем, далекими от правды. И Абу Ханифа имел контакт и неоднократно имел возможность дискутировать с представителями этих течений. И причем он очень достойно это сделал. И в некоторые моменты, мы иншаллах сейчас увидим, в некоторые моменты и те, которые дискутировали с ним, они стали его учениками потом. Поэтому я хотел бы вам рассказать о некоторых диспутах Абу Ханифа с разными людьми. Это заодно мы познакомимся, иншаллах, с мнением этих людей, какое было мнение, потому что оно повторяется и сегодня, и заодно мы получим ответ, как мы отвечаем им, если получится нам с ними разговаривать сегодня, и в-третьих, мы получим от Абу Ханифа культуру, с помощью которой мы должны вести вот эти диспуты. Первый диспут, о котором я хочу сказать, это диспут с человеком, который был сторонником атеизма, и который не уверовал в том, что есть Создатель. И он был из тех, кто сказал и кто говорит, что этот мир создан случайно, и нет Создателя. Но то, что тоже сегодня мы сталкиваемся с такими людьми. Он считает, что нет Создателя, все было случайно. И назначилось Абу Ханифа время для диспута, для того, чтобы перед людьми об этом дискутировать. Абу Ханифа приходит с опозданием. Не пришел вовремя, а опоздал. Нарочно задержался. Этот ученый говорит: вот ваш ученый, которого вы уважаете, он не держит слова. Договорились, в такое время он приходит с опозданием. Абу Ханифа говорит: послушай, почему я опоздал? А может, есть причина? Он говорит: давай расскажи, почему ты опоздал? Он говорит: я живу на другом берегу, чтобы к тебе добраться, я на другом берегу, а мне лодка нужна, чтобы плывать на воду, через реку. Он говорит: я подхожу к берегу, нет никакой лодки. И стою, жду, пока появится лодка, я же не могу плавать. И пока я жду, смотрю, одно дерево ломается, из него лодка образуется. Я сел и пришел к тебе. Тот говорит: вот смотрите, ваш ученый, наверное, с ума сошел. Лодка, вот без всего, образуется из дерева. Он говорит: я с ума сошел или ты с ума сошел? Ты говоришь, весь этот мир случайно был. А не можешь верить, что одна лодка образовалась случайно? А как ты мог верить, что весь этот мир в своей тонкости случайно. Как ты мог в этом верить? И таким образом он тут же ответил ему без даже диспута. И это был, кстати, способ Абу Ханифа. Не обязательно, и знаете, мы иногда растеряемся, когда один выдвигает другое мнение, тут же растеряемся и думаем, как ему ответить, обязательно, зачем ему отвечать. Бывает до такой степени его мнение, его вопрос неправильным, что даже не стоит с ним разговаривать глубоко. Нужно очень быстро и понятно, как Абу Ханифа сделал с этим человеком. И, конечно, вот мир в такой тонкости не мог быть случайно, как если разумно подходить к вопросу. Они все задают, конечно, мы на эти вопросы отвечали, когда мы говорили о вере в существование Аллаха. Но я еще раз напоминаю. Некоторые говорят, а вы говорите, за каждое творение есть творец. А кто сотворил Аллаха тогда? Почему вы останавливаете вот эту цепочку на Аллах? Они скажете тоже, а кто сотворил Аллаха? Откуда произошел тогда Аллах? Никто задает такой вопрос. Я хочу сказать, любая каскадная реакция, это та реакция, которая состоит из различных этапов. Причем каждый этап нужен для того, чтобы произошел следующий этап. Без этого этапа следующий этап не может. Вот это называется каскадная реакция. Любая каскадная реакция с точки зрения науки, должна иметь начало, которое являлось бы пусковым механизмом. И до нее нет ничего. Понятно? Любая каскадная реакция должна где-то заканчиваться к одному началу, который дает вот этот пуск. Вот это тоже, когда мы говорим о творении, это каскадная реакция. Он родился, потом тот, потом тот, потом тот. Но эта же каскадная реакция должна иметь начало, до которого нет никакого начала. Это с точки зрения науки даже. То же самое, как мы говорим о цифрах. Да? Если я вам ставлю, напишу на тетрадь, скажем, несколько нулей, просто нули напишу, и говорю вам, какая цифра. И что сделаете? Вы смотрите налево, тут же смотрите налево, потому что все эти нули не имеют никакого значения, пока не будет начало, это цифра или один, или два. Потом все эти нули станут иметь значение, без этого начала не будут иметь значения. Поэтому после того, как поставлю я один в начало, а потом хоть миллион нулей, вы скажете, вот это столько. А я уберу этот один, оставлю только нули, вы скажете, это ничего. Это ничего. Только ноль, только один или два или три конкретная цифра даст значение этой цепочке. И тогда становится первый ноль, обозначающий миллион, допустим, второй ноль, обозначающий тысячу и так далее. Только после появления начала, до которого нет начала. И то же самое, когда мы говорим о начале творения. Это неуместно задавать даже такой вопрос, а кто сотворил Аллаха? Это даже не уместно. Вот это первый диспут имам Абу Ханифа с человеком вообще не верующим. Второй диспут имам Абу Ханифа был с представителями так называемых Аль-Хавариш. Аль-Хавариш. Аль-Хавариш кто такие? Очень коротко. Аль-Хавариш это те люди, которые, во-первых, были, у них две большие ошибки. Первая ошибка это то, что они считали, грубые ошибки, считали, что совершивший великий грех становится кафиром, и он будет вечно в аду. Мы об этом уже говорили, если помните, о том, что совершение грехов это не нарушение веры. Но первая ошибка, они считали, что совершающий грех, великий грех, он становится кафиром и находиться будет вечно в аду. Вторая ошибка, это то, что они считали, что вера всегда на одном уровне. Не может быть ослабевание и усиление веры. Нет такого, чтобы степень веры выше и ниже. Вера одна, стабильна. Нет для нее нарушений. Нет для нее ни слабости, ни силы. Она всегда на одном уровне. Значит, подходит, вот исходя из такого определения Аль-Хавариш, подходят они к Абу Ханифа. Причем они были очень коварными людьми. Тот, который не согласился с ними, во мнении могли убивать его. Могли убивать его запросто. Подходит к Абу Ханифа и спрашивает ему вопрос. Задает ему такой вопрос на зацепку. Говорят, один человек выпивал насмерть. Выпивал до того степени, что он умер от того, что он отравился вином. Одна женщина совершила прелюбодеяние и стала беременной и убила себя. Как ты скажешь относительно этих двоих? Абу Ханифа отвечает. Они думают, что он скажет, как они хотят, он должен им отвечать. Он тогда задавал им вопрос. Какими они были? Евреями или христианами? Или мажуситами? Мажуси — это те, которые поклонялись огню. Они сказали, они не хотят сами сказать, что были мусульманами. Они сказали, они были из тех, кто говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Он тогда, они же верят, что вера не имеет уровня. Он сказал, а тогда нет Бога, кроме Аллаха. Это что? Это одна, это половина веры? Или четверть веры? Или десяток веры? Это что? Он говорит, вера не разделяется, это вера полностью. Он сказал, тогда вы ответили. Вы же сказали, они верующие, что ко мне обращаетесь? Правильно? Косвенно, они сами ответили себе. Он говорит, тогда они верующие, вы сказали, что они верующие. Но они на этом не остановились. Они сказали, тогда что ты скажешь, они будут в раю или в аду? Он говорит, раз вы говорите, что они верующие, тогда о том, что будут в раю или в аду, я не скажу ничего. А скажу только то, что сказал Ибрагим, пророк, алейхиссалям, сказал относительно грешников в своей общине, в суре номер 14, 36, «Господи, ведь они сбили с пути многих людей, имею в виду памятники, а кто последует за мной, тот от меня, а кто ослушается меня, ведь ты прощающий милостивый». Он говорит, если Ибрагим так говорит про грешников, что вы хотите, что я бы сказал? Он говорит, тоже я могу сказать про них, что сказал Иса, алейхиссалям, когда он сказал Аллаху, сура номер 5, аят 118, если ты их накажешь, то ведь они твои рабы, а если ты простишь им, то ведь ты великий мудрый. Тоже даже, он говорит, даже Иса не смелся сказать, грешники своей общины будут в раю или в аду. Он сказал, я тоже могу сказать относительно них то, что сказал Нух, алейхиссалям, относительно своего народа. Нух сказал, они сказали, разве мы уверуем в тебя, раз за тобой последовали низкие? Он сказал, нет у меня знания о том, что они делали, их расчет только у Господа моего. Говорит, вот Нух говорит, пророк Аллах говорит, расчет совершающий грех на Аллах лежит. А вы хотите, чтобы я вам сказал, они в раю или в аду? Вот таким образом Абу Ханифа, это было в суре, последний аят про Нух, было в суре номер 26, аят номер 111 и 113. Таким образом Абу Ханифа, видите, опять способ Абу Ханифа, это чтобы сам ведущий диспут с ним сам ответил себе. Сам ответил себе, он не хочет. Они сами аль-хаварис, те, которые считают совершающий грех, великий грех, неверующим, сами говорили, что они верующие, когда говорили относительно аш-шахада. И таким образом Абу Ханифа им ответил. Я хочу здесь еще подчеркнуть одну вещь. И именно тем нашим молодым людям, или вообще, которые принимают ислам и хотят, чтобы вся их семья стала на пути Аллаха. Ты в семье был, ну, скажем, из тех, кто совершал раньше грехи и так далее. Альхамдулиллах, Аллах Субхана ва Та'аля тебе показал путь. Ты встал на пути Аллаха. Ну, еще твой отец не на пути Аллаха, еще твоя мать, может, не на пути Аллаха, может, твоя сестра, может, твой брат. Здесь ты должен иметь в виду, что от того, что ты стал на пути Аллаха, это не означает, далеко не означает, что Аллах Субхана ва Та'аля дал тебе ключ рая. Что ты уже пускаешь кого хочешь из своих. Некоторые, к сожалению, парни и девушки, как только станут на пути Аллаха, уже становятся врагами своим родственникам, близким. Уже обвиняют, вот тебе к отцу обращаются. Ты выпиваешь, ты такой-сякой, ты к своей матери, ты так-так-так делаешь, к своей сестре. Вы фасики все и так далее и тому подобное. Не торопитесь и вспоминайте себя. Вспоминайте кого себя, какими вы были, и какими вы стали, и что вы тоже эти дела когда-то совершали. И не торопитесь, во-первых, с обвинением, и не торопитесь, во-вторых, с тем, чтобы исправить их. продал сначала, сначала дайте им понять, что такое, кто такой мусульманин в своем поведении со своими близкими. Вот это дайте им понять. Вот это дайте им понять сначала, прежде чем обвинять, прежде чем там, скажем, враждовать с ними. Сначала дайте им понять, я стал мусульманином. А что означает? Означает, что только я бросил пить? Бросил пить с одной стороны, с другой стороны стал грубым со своим отцом, грубым со своей матерью, грубым со своим братом. Вот это ислам тоже? Поэтому я бы советовал сначала дайте им понять, кто такой мусульманин в своем поведении. Может быть, для начала даже с ними напрямую говорить не надо. Живите с ними, как мусульмане. Ведь первый посол ислама, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал его в город Аль-Мадина, говорят, жил несколько месяцев, ни с кем не разговаривал об исламе. Просто жил, как истинный мусульманин. Потом стали люди интересоваться. Люди стали интересоваться. Ты кто? Каким образом от нас отличаешься своим поведением? Ты кто? Тогда стали им сказать, я мусульманин. До них дошло, что он мусульманин его поступками, прежде чем его словами. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть относительно тех, кто совершает грехи, мы не должны иметь такой всегда однозначный, скажем, отношение и торопиться с выводом. Вот помню один, когда принимал ислам и встал на пути Аллаха. Я с ребятами, он вообще вел очень плохой образ жизни. До-то этого. Парень молодой, встал на пути Аллах, стал намаз читать и так далее. Я сказал своим друзьям, пойдемте к нему и спросим. Альхамдулиллях, мы эту жизнь не жили. Но давайте спросим у него, какая разница, как он жил, как сейчас живет и какая разница в его жизни. И почему тогда не решился, что мешало ему? И мы попросили, мы сказали ему, что мы не хотим как бы говорить, напомнить тебе. Просто нас это интересует. Ты вообще, он в нашей деревне был таким человеком, о котором мы никогда не задумывались, что он встанет на намаз. Но встал на намаз. Он говорит, поверьте мне, в каждом из этих людей, относительно которых вы думаете, что он никогда не встает на намаз. В каждом из них есть много добра. Но он ждет одного, чтобы он пришел к нему и шевельнул вот это добро. И это то, что случилось со мной. Я своим поведением, может быть, таким плохим человеком, но внутри у меня было добро. И настал момент, когда из-за одного я, альхамдулиллях, почувствовал это добро. Почувствовал ты добро. И как один говорит, что люди, которые не на пути Аллаха, это как чай с сахаром, но еще не смешали сахар. Чай с сахаром, они тоже с сахаром, но просто сахар на дне. Надо взять ложку и смешать этот чай, растворить сахар. Тогда становятся тоже сладкими. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не должны выглядеть как бы судьей, нежели как призывающий к исламу. Вот давайте будем стараться быть таким. Третий диспут с представителем другого течения, тоже который имел распространение во время аль-имам Абу Ханифа, это аль-Мутазила. Течение такое аль-Мутазила. В чем ошибка этого течения? Его ошибка в том, что они верили в том, что человек не имеет права выбора. Он всегда заставлен. Не может делать ничего по своей воле. Он только делает, что диктует ему Аллах, что диктует ему предопределение, что диктует ему то, что Аллах написал. Нет права выбора. Он всегда так живет. Вот так они верили. И один из них, живущий в Аль-Басра, Абу Ханифа аль-Куфа, решил вести диспут с человеком другого мнения. Он говорит, я приехал в город Аль-Куфа. И сказал, задавал вопрос людям, с кем я могу дискуссию вести. Они направили к ученому Аль-Амаш. Аль-Амаш это один из, помните, сказал, один из учителей Абу Ханифа. Но учителей его по хадису Аль-Амаш. Пришел к Аль-Амаш и сказал, я хочу с вами поговорить относительно предопределения. Он говорит, иди к Абу Ханифа. Иди к нему, он тебе скажет. Он сказал, я пошел в мечеть, где Абу Ханифа читает намаз. Захожу в мечеть, ну, читал намаз, потом повернулся к своим ученикам. И посмотри, он что замечает. Знаете, первые впечатления иногда бывают самым решительным. То впечатление, которое создается у человека, как только увидит тебя. Это очень-очень много что значит. Впечатление. Но, и раз он об этом рассказывает, значит, это в нем осталось такое впечатление, раз он об этом говорит. И он сказал, прежде чем начать урок, Абу Ханифа стал задавать вопросы каждому ученику, как он живет, как у него дела. Вот начал, вот у тебя как жизнь, как живет, прежде чем начать урок. Вот. Потом у всех спрашивал, пока не дошел до меня. И он увидел меня, он сказал, ты не от нашего города. Ты откуда? От Албасра. Вот Фураса называется это. Фураса это, когда человек, ну, будем говорить, интуиция, что ли, верующего. Он говорит, ты из города Албасра, наверное. Он говорит, я из города Албасра. Он говорит, ты, наверное, учишься у того, Ас-Сабти учишься. Ас-Сабти это из Аль-Мутазиля. Ты у него учишься, что ли? Говорит, да, я у него учусь. Говорит, а почему ты пришел? Он говорит, я пришел выяснить вопрос о предопределении. Вот и посмотрите, я пытаюсь переводить слова Абу Ханифа. Ответил ему там 4 строка. Ответ Абу Ханифа. Он говорит, узнай, что Аллах Субханаху ва Тааля не возлагает на своих рабов то, что они не в силах делать. Аллах не возлагает на своих рабов то, что они не в силах делают. И Аллах Субханаху ва Тааля не требует со своих рабов то, что они о нем не имеют знания. Если человек по незнанию сделал какую-нибудь ошибку, Аллах не требует с него ничего. И Аллах Субханаху ва Тааля не станет наказать своих рабов за то, что они не совершали. Аллах не станет наказать человека за дело, которое он не совершал. И Аллах Субханаху ва Тааля недоволен тем, чтобы его рабы говорили о тех вопросах, о которых он досконально не объяснил. Ну, я на этом остановлюсь. Я думаю, достаточно. Вот такой очень коротко. В чем смысл ответа Абу Ханифа? Абу Ханифа хочет довести до этого человека, который считает, что мы заставлены, что мы делаем не по своей воле, мы все делаем по диктованному нам закону. Он хочет сказать, самое главное, когда ты подходишь к вопросу о вере в предопределении, это верить в справедливости Аллаха. И когда ты веришь в справедливости Аллаха, если ты веришь, что Аллах справедлив, а справедливость означает, Аллах не станет спросить с тебя ответ на то, что Он заставил тебя делать. Это несправедливо. Так Аллах Субханаху ва Тааля спросит с меня, почему ты это сделал, когда Он заставил меня это сделать. Это несправедливо. И это хотел Абу Ханифа объяснить ему, что вера в предопределение заключается именно в этом, заключается в вере, в том, что Аллах справедлив. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в том, что нас заставил, Он не будет спросить в судный день. В том, что не по нашей воле поступает, вот те вещи, которые не по нашей воле происходят, о них Аллах спросить не будет. Потому что Он справедлив. Есть такие вещи. Допустим, быть бедным или богатым. Быть здоровым или больным. Я могу, конечно, я обязан защитить себя от болезни, я обязан защитить себя от бедности, но в конечном итоге не я решаю. Не я решаю. Я могу одевать маску, я могу одевать, я не знаю, что угодно, защитить себя от болезни, и все равно я болею. Поэтому в судный день Аллах не скажет мне, ты почему заболел? Ты почему заболел? Аллах не станет меня спросить. Аллах не станет в судный день меня спросить, ты почему был бедным, а не богатым? Вот Абу Ханифа говорит ему, те вопросы, в которых не по нашей воле происходят, Аллах с нас не будет взять расчет о них. Но те вопросы, которые по нашей воле, Аллах тогда будет с нас взять отчет. Ты почему был верующим, почему был неверующим? Почему ты это сделал? Это поступок плохой. Почему ты это сделал? Хороший поступок. Это по нашей... Раз Аллах, вот косвенно, Абу Ханифа как будто говорит ему, раз Аллах будет нам задавать эти вопросы, почему ты это сделал, значит, Он дал нам волю выбрать это дело. Иначе был бы Аллах несправедлив. Таким образом, этот парень, который пришел дискутировать с Абу Ханифа, именно на этом... Не нуждался больше в ответах. Не нуждался. Все, на этом остановился и стал учеником Абу Ханифа. Стал учеником Абу Ханифа. Почему? Я еще раз хочу подчеркнуть. Важнее, очень важно, когда человек подходит задавать вопрос с целью и с намерением знать истину, вот этого человека Аллах не оставит. Аллах не оставит. Потому что он ищет истину. Аллах даст ему. Он от души хочет знать правду. Вот этого человека Аллах не оставит. И этот человек готов тут же согласиться, когда видит ответ. И не станет припираться. А тот человек, который задает вопрос с целью припираться, а у него нет такого намерения. Я не говорю, что мы можем судить о намерении. Я просто хочу вам сказать и себе сказать, что мы должны задавать вопрос с намерением не припираться, а с намерением выяснить, где правда. А не с намерением показать себя умным и так далее. Тот человек, который подходит с вопросом, с намерением припираться, он не станет ни за что согласиться. Всегда припираться будет. И всегда находит какие-то якобы умные. Вот, например, некоторые говорят, вот такой вопрос просто меня удивляет. Вот Аллах всемогущий. Да, Аллах всемогущий. А тогда Аллах может создавать камень, который он не мог поднять. Аллах мог создавать камень, который бы он не мог поднять. Вот такой вопрос. Отвечайте. Был бы Абу Ханифа, наверняка ответил палки. Но нет, я просто шучу, я не завелся за Абу Ханифа. Но я хочу сказать, вот эти вопросы, это вопросы не того человека, который ищет правду. Это вопросы того человека, который припираться хочет. Поэтому обратите внимание, я не знаю, если вы на этом обращались внимание, Аллах Субхану Та'аля в Коране таким образом поступил с людьми. Вот, обратите внимание, Муса, алейхи салям, просит у Аллаха видеть его. Муса говорит, о Аллах, я хочу тебя видеть. В Коране, сурат Аль-Араф, преграде. Аллах, субхану та'аля, говорит, ты не сможешь меня увидеть. Но смотри на гору. Если она останется, в своем состоянии ты меня увидишь. И как только, в аяте Коране говорит, как только Аллах, субхану та'аля, показался, эта гора разрушилась и упал в обморок Муса. С другой стороны, Бани Исраиль, вот Муса требует видеть Аллаха. Понятно? Ибрахим, алейхиссалям, говорит, о Аллах, дай мне видеть, как ты оживляешь мертвых. Сурат Аль-Бакара. Аллах Субхану Та'аля говорит Ибрахиму, что сделал. Он говорит, возьми четыре птицы. Помни их и позови их. Аллах дает ему ответ. С другой стороны, Бани Исраиль говорят, не хотим видеть Аллаха. Муса говорит, нет. Аллах говорит Мусе, им не дано это. Почему Аллах здесь поступает так, если так и правильно говорит? Почему Аллах дает Ибрагиму ответ, а Бени Исраилу не дает? Вот апостоли Иса, алейхиссалям, сказали Исе, дай нам, просил Аллах, чтобы он не спустил к нам трапезу с неба, чтобы не съели ее с нее, кушали. Аллах дал им. Сурат Аль-Маида. Кому-то Аллах дает вот такие ответы, ответы на такие вопросы, а кому-то Аллах не дает. Почему? Потому что тот человек спросил этот вопрос после того, как он доказал, что он предан Аллаху, и что он это именно хочет, чтобы на самом деле быть крепким верующим. А тот человек задает этот вопрос с целью препирательства только. И даже если это дастся ему, Аллах знает, если он даст ему это, он скажет, нет, это не то. Поэтому я хочу сказать, это было обращение к Аллаху, но это сегодня повторяется. Сегодня повторяется каким образом? Когда человек подходит припираться с таким гордым намерением, с таким высокомерным намерением, Аллах не даст им. Не даст им. Поэтому, когда мы задаем вопрос относительно, хотим что-то знать, давайте будем исправить свое намерение сначала. И задавать себе вопрос, почему ты задаешь этот вопрос? Почему? У тебя какой смысл? Какая цель? Ты что хочешь? Поэтому, если мы обращаем внимание на вопросы сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим, что все их вопросы были деловыми вопросами. Деловыми вопросами. Были вопросами тех, кто хочет делать. Кто хочет работать, а не кто хочет сидеть и якобы показать себя умным. Приходит один сподвижник, говорит пророку, укажи мне дело, с помощью которого Аллах полюбил бы меня и люди полюбили бы меня. Укажи мне дело. Другой подходит и говорит, о пророк Аллаха, укажи мне дело, из-за которого я войду в рай. Третий подходит. Спрашивает, к кому я должен наилучше всего относиться? К кому из людей я должен наилучше всего относиться? Все их вопросы были вопросы практичными. Вопросы людей, которые хотят делать. Они хотят сидеть и чесать затылок. Следующий диспут Абу Ханифа. Это был диспут. Мы уже говорили о диспутах с различными людьми. А сейчас о диспуте с человеком уже из мусульман. Но тоже на этом, скажем, с помощью этого мы научимся, как Абу Ханифа отнесся к другим мусульманам, которые имели другое мнение, нежели он. Вот был такой аль-имам, Аль-Узаи. Я могу хвастаться, он в Ливане жил, в Бейруте. Аль-Имам Аль-Узаи был из ученых, которые придерживались хадисам пророка, изречением только. Есть хадис, не скажу. Нет хадиса, не скажу. Все, хадис только. Абу Ханифа, мы знаем, вы помните, мы говорили о его методах. Извлечение законов и ответов. Аль-Узаи при встрече с Абу Ханифа. Аль-Узаи поднимает руки, когда намаз читает. Вот мы говорим первый такбир Аллаху Акбар, поднимаем руки. Потом, когда переходим на руку, есть мнение о том, что тоже надо поднять руки. Аль-Узаи имел такое мнение, что переходя на руку, надо поднять руки и сказать Аллаху Акбар, вставая с руку, тоже надо поднимать руки и сказать сами Аллаху Лиман Хамду. И Аль-Узаи задает вопрос Абу Ханифа, ты почему поднимаешь руки только в начале намаза, а потом не поднимаешь? Абу Ханифа говорит, а почему вы поднимаете руки? Он говорит, потому что я не передал хадис тот, мой учитель, он брал хадис от того сподвижника, что он увидел Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он поднял руки свои и в начале, и внутри намаза. Хадис сахих.
достоверный хадис. Абу Ханифа сказал, и мне передал мой учитель Хаммад о том, что он услышал от своего учителя, его учитель услышал от своего, от Ибн Мас'уда, о том, что он, Ибн Мас'уд, увидел Мухаммада, что он поднял руки только в начале намаза, а потом не поднял. Вот два хадиса. Тоже достоверны. Абу-Зайя немножко рассердился. И сказал, я говорю, тебе мне передал мой учитель, а ты говоришь, тебе передал Хаммад. Он говорит, а что, Хаммад тоже мой учитель, Хаммад тоже знающий человек. Еще мой хадис от Ибн Мас'уд. Потом. На этом закончился разговор. И ни Абу-Зайя, и ни Абу-Ханифа не стал там поднят голос, что ты фасик, что ты не знаешь, я знаю. Это, почему? И в этом ничего плохого нет, имея в виду в чем. Ничего плохого, когда в движениях намаза бывает по-разному. И нет такого, чтобы сказать о движениях намаза, что только одно или один вид правильный, а все остальные неправильные. А кто сказал? И нет, и это не говорит о противоречии. Ибн Мас'уд увидел, мне сказали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, находился под микроскопом. Под микроскоп находился. Я что имею в виду? Сподвижники его не упускали момент, чтобы не смотреть на него и видеть, что он делает. Не дали ему просто двигаться. Даже один сподвижник говорит, я однажды ночью увидел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, идет отдельно, и я следовал за ним. Смотрю, может он что-то сделает, чтобы я сделал похожим на него. Не дает ему покой. Но Мухаммад поймал его, сказал, ты что за мной идешь? Ну, потом хадис продолжается. Я хочу сказать, что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были очень внимательными к его действиям, к его поступкам. И может быть на самом деле, и вполне логично, поскольку это не влияет в конечном итоге на суд намаза. А что изменится, если Мухаммад один раз поднял руки, а другой раз не поднял? А когда поднял, увидели его тот сподвижник, а когда не поднял, увидели его Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд передал, что он увидел на самом деле, и тот передал, что он увидел. И что мешает здесь? Что мешает? Ничего не мешает. Мешает только одно. Надо быть понятливым человеком. Если ты стоишь на намаз около тебя брат, который поднял руки, ничего страшного. А ты не поднял, тоже ничего страшного. И ты прав, и он прав. И ты прав, и он прав. И это то, что Абу Ханифа и Аль-Узари оба нам показали своим диспутом. Что главное не поступить от своей страсти. Ты поднял руки, почему? Потому что есть хадис. Все. Это самое главное. Это самое главное, чтобы не превратить шариат и не превратить ислам в том, что это мое мнение, и твое мнение, и его мнение. Вот это самое главное. А потом он поднял руки, потому что он знает такой хадис. А тот не поднял, потому что он знает такой хадис. Оба правильные. И, кстати, это было отношение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых вопросах. Например, мы говорим относительно хаджа, да? Десятый день хаджа, когда люди идут, режут скот, бросают камни и бреют волосы. Вот три поступка в один день. Один сподвижник, хотя есть определенная последовательность, более правильная, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал. Я не вру, я не хочу сказать, я не помню ее, честно говоря. То ли, это не важно. Приходит сподвижник и говорит Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, я, прежде чем брить волосы, зарезал скот. Он сказал, ничего страшного. Приходит и другой и говорит, я сначала бросал камни, а потом резал скот. Ничего страшного. Третий приходит, я вообще в конце всего бросал камни. Ничего страшного. Есть, нам, я хочу сказать, я не хочу сказать, что вы сделаете, что хотите, и ничего страшного. Нет, я хочу сказать, есть моменты, в которых на самом деле допустимо разные варианты. В том числе, если мы говорим о движениях во время намаза. И это то, что Абу Ханифа показал. И я здесь хочу еще раз подчеркнуть. Да, на самом деле, Абу Ханифа не имел Это факт. Это не уважение по отношению к Абу Ханифе. Абу Ханифа не имел столько хадисов, сколько имели ученые после него, как имам Ахмад или имам Шафии и так далее. Не имел. Но говорят ученые, из такого маленького, предположим, количества хадисов он мог столько давать. А как если бы он имел столько хадисов, сколько имели другие? Вообще он мог еще богаче. И, кстати, если вы помните, один раз я вам сказал историю о том, что один передал хадис, а потом пришел один и задает вопрос ему. И он не мог отвечать, а один ответил, сказал вот так, так ответ. А этот сказал ему, откуда ты взял ответ, он сказал, с того хадиса, который ты только что мне рассказывал. Помните этот рассказ? Это как раз был Абу Ханифа и Аль-Амаш, его учитель. Аль-Амаш, учитель Абу Ханифа по хадису. И он передал этот хадис. Он передал этот хадис. Но Абу Ханифа понял этот хадис, как поступить с ним. И мог отвечать, Аль-Амаш не мог. Даже когда ответил Абу Ханифа и сказал ему, это из того хадиса, который ты только что мне рассказывал, Аль-Амаш, хотя он учитель Абу Ханифа, он сказал, поистине, я этот хадис знаю до того, как твои родители женились. Не то, что когда ты родился, до того, как твои родители женились, но никогда я не задумывался, что могу получить такой ответ от него. Ученые, знаете, знающие люди, они, им не обидно сказать, да, я не знал, но он знал. Но это ничего, не оскорбление. Это не оскорбление. Наоборот, он признается, говорит, я этот хадис знаю наизусть, до того, как твои родители женились. Но я не мог от него взять этот вывод, который ты взял. Вот такое взаимодействие, такое отношение между учеными. Дай Аллах, чтобы они нам были примером не только в своих знаниях, но и в своем поведении и реализации этих знаний. Какие книги написал Абу Ханифа? Конечно, кажется, мало книг. Даже нельзя сказать однозначно, что это написал Абу Ханифа, потому что Абу Ханифа больше всего диктовал. И много что его ученики написали, и стали они авторами. Они на самом деле редактировали то, что Абу Ханифа им сказал. Но все-таки, во-первых, говорят об одном муснаде. Муснад – это сборник хадисов. Есть такой муснад, который принадлежит Абу Ханифе. Его название, как Ибн Хаджар Аль-Асқалани говорит, его название этого муснада называется Аль-Асар. Аль-Асар. Но он идет под автором Абу Юсуф, ученик Абу Ханифа. Хотя это хадисы Абу Ханифа передал. Но Абу Юсуф записал. У Абу Ханифа известная книга называется «Аль-Фикх Аль-Акбар». Большой фикх. Вот, и странно, «Аль-Фикх», когда я сейчас, например, вам скажу, «Аль-Фикх», тут же вы думаете о намаз, тахарат, там, ураза и так. Вот это фикх. А фикх аль-акбар, большой фикх, Абу Ханифа говорит о акида. О столпах вере. О вере в Аллаха, о вере в пророков и так далее. И ответил в своей книге на мнение вот аль-хавариш аль-мутазили. И он назвал его аль-фикх. Почему? Потому что фикх что значит? Правильное понимание. Фикх это правильное понимание. И тоже может иметь отношение к аль-акида. И книга аль-фикх аль-асгар. Это книга по фикху уже, конкретно по фикху. И еще раз повторюсь и скажу, что первый ученый, который разделил фикх на главы, вот такие глав, как книга, глава Тахарат, глава Намаз, глава там Уразы, это был Абу Ханифа. Это был Абу Ханифа. Какие, очень коротко об учениках Абу Ханифа. Сколько он имел учеников? Количество учеников Абу Ханифа никто считать не может. Нигде говорят о 760 учеников, которые потом расходились по всему мусульманскому халифату. И отсюда мы получим ответ, почему больше всего распространен мазхаб Абу Ханифа. Больше, чем другие мазхабы. Больше всего это мазхаб Абу Ханифа. Говорят, потому что он имел много учеников. Их количество до 760 учеников. Хотя из них трое были ведущими. Мне о них сказали, назвали их, но я сегодня коротко о каждом из них кое-что скажу. Первый и самый известный это Абу Юсуф. Его ученик Абу Юсуф, Яакуб бен Ибрахим. отличался тем, Абу Юсуф, среди учеников. Каждый ученик из этих трех имеет отличительную особенность. Абу Юсуф был сторонником хадисов. Он интересовался хадисами, изречением пророка. Не стремился знать хадис, чем сразу и торопиться ссылаться на свое мнение. Он был, как мы уже сказали, очень бедным, но Абу Ханифа помог ему и стал грамотным человеком, причем стал судьей для трех халифа. Это Аль-Махди, Аль-Хади и Харун Ар-Рашид. Причем во время Харун Ар-Рашид он стал главным судьем халифата. Главным судьем халифата, весь халифат. А во время Харун Ар-Рашид как раз это было, скажем, один из самых больших расширений хилафа во время Харун Ар-Рашид. Даже Харун Ар-Рашид однажды смотрит на облако и говорит облаку: «Лей дождь где хочешь, все равно твоя прибыль ко мне придет. Хочешь в Африке, хочешь, да лей дождь где хочешь, меня это не волнует». Вот. И при таком широком хилафе становится Абу Юсуф главным судьей этого халифа. И это тоже была второй причиной того, что мазхаб Абу Ханифа более распространен среди мусульман. Абу Юсуф любил очень дискутировать со вторым учеником Абу Ханифа, это Зуфар. И причем иногда с утра до илля намаз, до зухр намаз. Говорят, один раз они сели, дискутировали. И Абу Ханифа сидит и слушает. Слушает их. Он любил. Вот это метод. Зуфар и Абу Юсуф дискутируют, Абу Ханифа сидит, слушает. До или после фаджр намаз, до зухр намаз. Потом Абу Ханифа смотрел на Зуфар и ударил Абу Юсуфу по ноге и сказал: «Вот тебя убедить никак нельзя». Имея в виду, он этим выражал свое согласие мнению Абу Юсуфа. «Тебя убедить нелегко». Имея в виду, у Зуфар твое мнение было неправильным, он прав был. В конце, после того, как услышал, давал свой вывод. Абу Юсуф, почему мы говорили, он любил по изречениям судить постоянно, потому что он имел великую память. И говорят, он мог в одном мажлисе, в одном вот сидит, он тоже учился у Аль-Ахмаш, который передал хадис. Он мог в одном мажлисе выучить 50 хадисов со цепочками. В одном мажлисе выучил 50 хадисов со своими цепочками, потому что он имел очень хорошую память. Один из учеников Абу Юсуфа, это будущий великий ученый, о котором будем говорить, это Аль-Имам Ахмад бин Хамбал. Один из учеников Абу Юсуфа. Видите, все связано между собой. Один из учеников Абу Юсуфа, это Аль-Имам Ахмад бин Хамбал в потом. И Абу Юсуф, он именно он из учеников, которые продолжали уроки Абу Ханифа после его смерти. Он возглавлял уроки Абу Ханифа после его смерти. И он был, кстати, писателем Абу Ханифа, писал его, его мнение. И отсюда он, из-за того, что он именно писал уроки Абу Ханифа, у него были многие книги. Очень много книг. Но, к сожалению, многие из них потерялись. Потерялись после чего? После нападания монгольцев на Багдад. Вот Женкисхан, что ли, его. Вот. Когда нападали на Багдад, они что сделали? Была в Багдаде тогда, вот, может быть, история повторяет себя. Была в Багдаде тогда великая библиотека. Великая библиотека. Они все эти книги взяли и бросили в Ефрат. Ефрат – это широкая тоже река. И сделали из этих книг, настолько было их много, мост. Из-за этих книг цвет реки Ефрат стал синим. Столько книг они бросили. И говорят историки, что именно из-за монгольцев. Но я не сегодня, я не возбуждаю сегодня национальные, потом сами, кстати, приняли ислам. Это единственный нападающий, который потом принимает религию того человека, на которого он нападал. Видите, как ислам. Он вроде он нападал, он завоевал, а он потом принял ислам. Это не может быть. И не было такого, чтобы нападающий победитель, чтобы победитель принял религию побежденного. Но это было альхамдулиллах, потому что ислам – та истинная религия. Поэтому я это не говорю о том, чтобы создавать ненависть к монгольцам. Нет, мы ничего не имеем, ни к какому из национальности. Я просто хочу исторический факт. И столько книг, говорят историки, из-за того, что они бросили столько книг, что запоздала наука на несколько лет. Потому что восстановить все эти знания невозможно. И в том числе попали книги Абу Юсуфа по фикху. Поэтому много он что написал, но много что было потеряно, к сожалению, из-за этого. Следующий ученик – это Мухаммад ибн аль-Хасан. Это второй ученик. Мухаммад ибн аль-Хасан чем отличался? Он отличался тем, что он нырял глубоко в вопросах. Вот есть вопрос главный, а потом этот вопрос разветвляется. Он в разветвлениях разбирался. Не то не остановился, вот так поговорил, брат, и все. А потом стал углубляться. А если это будет? А если тот будет? А если третий, четвертый? Даже говорят, он написал книгу, в которой отражено 27 тысяч ответов на различные вопросы, которые возникают по фикху. Представляете, как он... Но что странно? Странно в том, что Мухаммад ибн аль-Хасан всего учился у Абу Ханифа 2 года. 2 года. Ему было 16 лет, как стало ему 18 лет, Абу Ханифа умер. Только 2 года. И несмотря на этот короткий срок, 2 года всего, он мог столько брату Абу Ханифа. Это о чем говорит? Это говорит, во-первых, о мудрости и учителя, и ученика. Правильно? И мудрость, и учителя, и учителя. 2 года достаточно, чтобы он стал один из ведущих учеников Абу Ханифа. Но, конечно, он потом продолжал учиться у учеников Абу Ханифа, как Абу Юсуф и Зуфар, которые были больше в Абу Ханиф. Он в наследство, Мухаммад ибн аль-Хасан, получил в наследство 30 тысяч дирхамов. Все эти деньги растратил на поиск знаний. Причем он очень большое внимание уделял именно знанию арабского языка. Знание арабского языка. А Шафии, будем о нем говорить, иншаллах, ведущий ученый тоже в арабском языке, он очень красивые слова говорил о Мухаммаде аль-Хасан, о его знании арабского языка, грамматики арабского языка. Даже он вплоть до такой степени сказал, когда Мухаммад ибн аль-Хасан говорит, чувствуешь, как будто он читает Коран. Настолько грамотно он говорит. Как будто он Коран, нет грамотнее, чем Коран. И когда хотели сравнить грамотность речи одного, они сравнили, имея в виду, вот эта вершина. Но он говорит, как будто это Коран. Настолько он грамотно. Но не зря. Он же 30 тысяч дирхамов. На знание. Ездил, и для него были ученики, учителя, кроме Абу Ханифа, мы уже сказали, был, например, Аль-Имам Малик, один из учителей Мухаммад аль-Хасан. Один из учителей Мухаммад ибн аль-Хасан, это был тоже Аль-Аузаи в Бейруте. Вот опять-таки вернулся к Бейруту. Я хочу рассказать одну маленькую историю, показывает, насколько был талантливым Аль-Имам Мухаммад ибн аль-Хасан, когда он пришел к имам Малик. Он пришел к Аль-Имам Малик. Юноша, ему где-то 18, не больше лет, заходит. Аль-Имам Малик, его очень уважали и боялись, его ученики, о нем будем сначала говорить. И Мухаммад ибн аль-Хасан задает ему вопрос на зацепку. Мухаммад ибн аль-Хасан задает ему. Он говорит, человеку, мужчина, который должен брать гусль. Некоторые ситуации бывают, когда мужчина обязан брать гусль, иначе ему нельзя войти в мечеть. Он говорит, один мужчина должен брать гусль, но вода находится только в мечети. Как ему? Что ему сделать? Он не имеет права войти в мечеть. А как ему брать гусль, когда вода только в мечети? Аль-Имам Малик говорит, он не имеет права войти в мечеть. Он говорит, а как ему быть? Намаз наступает. Он не имеет права заходить в мечеть. Он говорит, а как ему быть? Тогда имам говорит, а ты как считаешь? Он говорит, пусть возьмет таяммум, зайдет в мечеть, возьмет воду и сделает гусль. После таяммум же можно? Возьмет таяммум, зайдет в мечеть, берет воду и сделает гусль. А потом заходит, намаз читает. Он сказал, ты откуда? А имам говорит, ты откуда? Он видит, что он не из Мадина. Он говорит, я из этой земли. И указал на землю. И ушел. А имам говорит, он откуда? Он говорит, от, из Аль-Басра. Он говорит, а почему он меня обманул и сказал, что он из этой земли, он же не из Мадины. Они говорят, о, имам, он же указал на землю, что человек по происхождению создан из земли. Говорит, какой он, даже это мне сильнее, чем первый. Имею в виду то, что он так и говорит со мной. Что даже... Поэтому имам Мухаммад ибн Хасан был очень талантливым человеком, и я еще раз подчеркиваю, он учился не только у имама Абу Ханифа, но и у имама Малик, имама Аль-Аузаи и так далее. Последний ученик – это Зуфар. Зуфар самое большое время провел с имамом Абу Ханифа. Самое большое время провел. Но он первый, кто умер после Абу Ханифа. Он умер через 8 лет после смерти Абу Ханифа. Поэтому он не успел столько писать и столько распространить мазхаб Абу Ханифа, сколько мог Абу Юсуф и имам Мухаммад Хасан. Но он зато успел научить Мухаммад ибн Хасан. И Зуфар был известен своим талантом в Аль-Кияс. Аль-Кияс, мы уже сказали, когда нет у тебя хадиса, и ты путем сравнения извлекаешь ответ на вопрос. Он был ведущим в этом. И этому научил имам Мухаммад ибн Хасан. Значит, Зуфар не имел такое большое дело в распространении мазхаба Абу Ханифа, но был один из ведущих его учеников. Вот это ученики имам Абу Ханифа. Как умер Абу Ханифа? И когда он умер? Абу Ханифа умер, когда ему было 70 лет. Абу Ханифа умер, когда ему было 70 лет. Помните, мы сказали, что Аль-Мансур хотел заставить Абу Ханифа быть кази. И Абу Ханифа отказался. Помните, мы сказали, что били его кнутом 10 дней. А потом, чтобы искупить свой якобы грех, что он отказался, был вынужден, несмотря на возраст 70 лет, был вынужден работать при строительстве городской стены вокруг Багдада, как бы типа своего рода наказания. И наверняка из-за того, что он работал в таком возрасте, но в этом возрасте он умер. И говорят, когда почувствовал Абу Ханифа момент смерти, видите, как очень имеет значение последний момент жизни. Когда почувствовал Абу Ханифа момент смерти, он сделал сажда. И в этом положении он умер. В положении сажда умер Абу Ханифа. Я хочу сказать, скорее всего, это зависит от того, чем ты был. Последние моменты твоей жизни, скорее всего, зависят от того, чем ты был занят в своей жизни. Чем был занят Абу Ханифа? Тем и заканчивалась его жизнь. Был занят поклонением Аллаху. Поэтому Аллах не давал им умирать ему по-другому. Аллах дал ему такую честь умереть во время сажда. И причем Абу Ханифа следил, чтобы то все у него был халал даже после смерти. В своем васия, завещании написал, в его время Аль-Мансур видел Аль-Халифа, видел кладбище один. Но он землю этого кладбища отбирал у одного, не давал ему стоимость. Поэтому Абу Ханифа написал в своем завещание. Не похороните меня на этом кладбище, потому что земля этого кладбища не халал. Займемся завещание, пишет. Похороните меня не на этом кладбище. Поэтому Аль-Мансур сказал, когда умер Абу Ханифа, и узнал, что он такое завещание давал, он говорил, скажите мне, кто спасет меня от Абу Ханифа, даже после того, как он умер? Кто спасет меня? Он всегда... Против имею в виду несправедливость здесь. речь идет. А кто спасет меня от Абу Ханифа, даже после того, как он умер? Вот таким был аль-имам Абу Ханифа, ради Аллаху анху ва азбах. Я хочу сказать в завершении. Очень становится отвратительно. После того, как узнать жизнь Абу Ханифа, становится отвратительно услышать некультурную критику в адресе Абу Ханифа. Эти ученые, я хочу еще раз подчеркнуть, мы должны их уважать, мы должны знать их место среди нас, и мы должны к ним относиться должным образом. И не имеет права тот, который еще не умеет бзать тахарат, скорее всего, не имеет права критиковать Абу Ханифа. Будьте более внимательными, когда мы будете говорить об ученых. Это очень важно. И как один ученый говорил и сказал, и узнал, что мясо ученых ядовитое. Что он имеет в виду? Аллах сказал в Коране, когда ты говоришь за спиной своего брата, ты как будто кушаешь его мясо. Он сказал, мясо ученых ядовитое. Если будете съесть, есть их мясо. За спиной говорит о них. Это смерть ваших сердец. Это не означает, что я должен подчиняться и где-то не согласиться. Но если ты не согласен, это не означает, что ты уже умнее. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы он принял от Абу Ханифа его труд в развитии ислама. И дай Аллах нам понимать этих ученых, уважать их, их знать как следует. И дай Аллах нам с ними встретиться, иншаллах, в судный день, в тени Аллаха и в раю, иншаллах, на седалищах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر